все древние государства. Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 30-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать и разбирать богослужебные тексты, которые исполняются на службе праздника Воздвижения Креста Господня. Праздник этот празднуется 27 сентября, что соответствует 14 сентября по старому стилю. Мы читаем те богослужебные тексты, которые исполняются на всенощном бдении этого праздника. Всенощным бдением именуется торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне церковных праздников и накануне воскресных дней, то есть всенощное бдение праздника Воздвижения Креста Господня совершается 26 сентября вечером. Это торжественное богослужение, представляющее собой соединение вечерней и утренней в одно последование. Оно уже в современной приходской богослужебной практике не занимает ни всю ночь, ни значительную часть ночи, как это было когда-то в древности. Тем не менее, сохраняется название этого богослужения, сохраняется его торжественность. Мы, как вы помните, в наших уроках читаем те богослужебные тексты, которые являются изменяемыми частями всенощного бдения, не касаемся текстов, исполняющихся постоянно на любом всенощном бдении, но только те тексты, которые находятся в минее под 14 числом сентября, то есть те, которые посвящены именно данному празднику, которые исполняются один раз в год. Особенностью всенощного бдения этого праздника, праздника Воздвижения Креста, является входящий в его состав особый чин выноса креста, воздвижения креста и поклонения ему. Правда, что касается чина воздвижения креста, он совершается только в соборных храмах, то есть в кафедральных соборах и в наиболее крупных храмах. Ну а вот торжественный вынос креста из алтаря на середину храма и поклонение ему, священнослужителей и всех молящихся, является принадлежностью праздничного крестовоздвиженского всенощного бдения в любом храме, где бы оно ни происходило. О священнодействиях, сопровождающих вынос креста, мы в свое время в наших передачах говорили, поэтому сегодня мы этих моментов касаться не будем, а продолжим читать и разбирать стихиры на поклонение кресту. Это группа богослужебных текстов, которая является дополнительной частью структуры всенощного бдения в праздник Воздвижения Креста. Исполняются они уже после пения Великого Словословия, то есть в тот момент, когда всенощное бдение остальных праздников не включает в себя никаких изменяемых частей, но вот всенощное бдение этого праздника имеет такую дополнительную часть в виде стихир на поклонение креста. Как пишет профессор Скобланович, автор комментария к службе праздника Воздвижения Креста, сопровождая поклонение честному кресту и целование его верными, эти стихиры числом 8 имеют целью с особою выпуклостью изобразить пред приступающими к благословенному древу все важнейшее, что оно дало нам и чем особенно дорого нам. Конец цитаты. Первая стихира в этом ряду, довольно большая часть ее мы уже в предыдущих уроках разобрали. Сегодня продолжим разбирать. Текст ее следующий. «Приидите, вернии, животворящему древу поклонимся. На нем же Христос, Царь славы, волею руце распростер, вознесе нас на первое блаженство. Я же прежде враг, сластью украд, изгнанный от Бога, сотвори. Прийдите, вернее, древу поклонимся, им же сподобихомся, невидимых враг, сокрушите главы. Прийдите, вся отечествия языков, крест Господень песнями почтим, радуйся кресте, падшаго Адама, совершенное избавление, о тебе, бо вернейшие царие наши хвалятся, яко твоею силою исмаильтеские люди державно покоряюще, тя ныне со страхом христиане целующе, на тебе пригвоздившагося Бога славим, глаголюще, Господи, на том пригвоздивайся, помилуй нас, яко благ и человеколюбец». Перевод той части этого текста, которую мы уже разобрали, «Давайте, верные, поклонимся животворящему древу, на котором Христос, Царь Славы, добровольно распростерев руки, вознес нас к первоначальному блаженству, которых враг, прежде укравший через наслаждение, сделал изгнанными от Бога. Давайте, верные, поклонимся древу, которым или через которое мы удостоены сокрушить головы невидимых врагов. Все племена народов, давайте песнями почтим крест Господень. Радуйся, крест, совершенное избавление или совершенное окончательное искупление павшего Адама. Далее прочитаем по-церковнославянски. «О тебе, бо вернейшие царие наши хвалятся, яко твоею силою исмаильтеские люди державно покоряющие». Этот мотив молитвы за христианское государство, за христианских царей, или в данном случае скорее не молитвы, а некоего восхваления христианских царей, в службе праздника воздвижения креста присутствует неоднократно, в том числе и здесь. «О тебе, бо вернейшие царии наши хвалятся», то есть тобою, благодаря тебе, верные наши цари хвалятся или гордятся. По поводу прилагательного «вернейшие» мы говорили в прошлый раз о том, что хотя здесь формально это прилагательное имеет форму сравнительной степени, но поскольку объекта сравнения здесь нет, то оно указывает лишь на высокую степень проявления качества. «Весьма верные, верные Христу, верные Богу, цари наши хвалятся крестом». Следующая фраза в церковнославянском тексте: «Яко твоею силою исмаильтеские люди державно покоряющие». Покоряющие, то есть подчиняя, приводя в подчинение. Что значит слово «державно»? Слово это из разряда слов, которые имеют разное значение в русском языке и в церковнославянском. Посмотрим, как объясняет слова «держава» и «державный» Ольга Александровна Седокова, современный исследователь церковнославянского языка. «Держава» — это сила, могущество, либо власть, господство. Ну а прилагательное «державный», «могущественный», «властный». Опираясь на это толкование, наречие «державно» можно перевести как «властно». Покоряющее — это действительное причастие в форме именительного падежа множественного числа мужского рода. Здесь перед нами краткая форма. Полная форма выглядела бы как «покоряющий». Надо сказать, что в церковнославянских текстах употребление кратких и полных форм причастий не всегда подчиняется какой-то системе, они могут быть взаимозаменяемы. Ну и вот здесь эту краткую форму «покоряющее» в принципе можно было заменить полной формой «покоряющий», значит «яко покоряющее» или «яко покоряющие», то есть как «покоряющие», как «подчиняющие», «державно», то есть «властно», благодаря силе креста, Ну вот самое интересное выражение в этой фразе описывает тех, кого покоряют христианские цари, исмаильтесские люди. В церковнославянском тексте мы читаем. В прошлый раз мы говорили о слове «измаильтяне». В русских текстах на русском языке обычно принято так писать через «з», но здесь вот через букву «слово» «исмаильтеские». Написание, копирующее греческое написание. Мы говорили о том, что в средневековой христианской традиции словом «измаильтяне», которое происходит от имени Измаила, сына Авраама, от служанки Агари, историю рождения которого мы читаем в книге «Бытие» в Ветхом Завете. Так вот, в средневековой христианской традиции этим словом именовали мусульман, что объяснялось, видимо, тем, что сами арабы, вот та нация, которая является основным носителем исламской религии, ну, собственно, тем народом, который распространил эту религию по миру, они имеют предание о собственном происхождении именно от Измаила. Но помимо вот такого толкования понятия «измаильтяне», важно отметить, что в Новом Завете мы находим духовное толкование, богословское толкование эпизода с рождением Измаила. В Новом Завете послание апостола Павла к Галатам, ну вот что об этом пишет православная энциклопедия, цитата. «В Новом Завете апостол Павел дает богословское истолкование истории изгнания Измаила и Агари, интерпретируя ее как иносказание, демонстрирующее смену двух заветов. Смотри послание к Галатам, 4 глава, стихи с 22 по 31. Апостол Павел противопоставляет двух сыновей Авраама. Измаил, как старший, достоин больших почестей, но поскольку он рожден по плоти, то становится символом прежнего завета с Богом в рабстве, в отличие от нового, заключенного свободно, символом которого является Исаак, рожденный по обетованию. Возможно, в основе сопоставления сыновей лежит евангельская притча о блудном сыне. Истолкование апостола Павла составило суть христианской экзегезы образа Измаила, который рассматривается в качестве символа плотского, рабского народа, ведущего борьбу с народом духовным, свободным. Конец цитаты. Таким образом, полагаем, что если на это толкование библейской истории с Измаилом опираться, то можно под измаильтянами понимать любые народы, не просвещенные светом христианской веры. Исмаильтяские люди, о втором слове в этом словосочетании «люди» тоже необходимо достаточно подробно говорить. В наших передачах мы неоднократно отмечали, что это слово «люди», «людие», будучи переводом греческого «лаос», обычно используется для обозначения еврейского народа или христиан. То есть перевод этого слова на русский язык – народ, но подразумевается именно либо евреи, либо христиане. Вот что пишет современный библеист Ирина Алексеевна Левинская, проследившая употребление греческого слова «лаос», которое переводится на церковнославянский «людие» или «люди», употребление этого слова в Новом Завете. В книге «Деяний святых апостолов», пишет она, это слово употребляется в трех значениях. Во-первых, народ, лаос, означает толпа, население, люди. Такое употребление слова – редкость для Матфея и Марка, но едва ли не самое обычное для Луки. Характерно, что в некоторых параллельных местах народу, лаос, Луки соответствует толпа, охлос у Марка и толпы, охли у Матфея. Имеются в виду греческие слова охлос, толпа, охли, толпы. В этом своем словоупотреблении, пишет далее Левинская, Лука, на первый взгляд, близок традиционному для классической греческой литературы значению слова «лаос» как обозначению толпы, группы, без акцента на том, что ее объединяло – язык, культура, религия, общность занятия, гражданство. Также «лаос» употреблялось для обозначения населения, особенно при противопоставлении «правители подданные». Однако есть и отличие от классических авторов. Термином «лаос» Лука обозначает толпу, состоящую только из евреев. Когда он говорит о толпе язычников или христиан, то пользуется греческим словом «охлос» или словом «охли». Из этого следует, что даже пользуясь термином в его традиционном для греческого языка значении, Лука испытывает влияние словоупотребления «септуагинты» греческого перевода Ветхого Завета. Характерным для «септуагинты» и инновационным для греческого языка было использование слова «лаос» для обозначения «этнического единства». Естественным развитием этого смысла стало специфическое употребление слова «лаос» в значении «Израиль». Переход совершился благодаря частому обозначению Израиля как Божьего избранника, как народа Божьего. «Лаос теу» по-гречески – «народ Бога». Появляется противопоставление «лаос», «Израиль», «этни», «все прочие народы». В Новом Завете исподволь начинает развиваться третье переносное значение для слова «лаос». Так начинают называть христиан как «новый народ Божий». Такое значение у слова «лаос» отсутствует в Евангелиях, но появляется в посланиях апостола Павла, в «Деяниях», послании к евреям, первом послании Петра и Апокалипсисе. Конец цитаты. Итак, «лаос» в классическом греческом языке, «толпа» вообще, в греческом переводе Ветхого Завета слово «лаос» используется для обозначения этнического единства, особенно для обозначения еврейского народа, Израиля. И, наконец, третье значение слова «лаос» – «христиане», «новый народ Божий». Значит, помимо значения этого слова, которое наиболее часто в богослужебных текстах встречается, надо иметь в виду иногда попадающиеся другие значения, как вот здесь «исмаильтеские люди», по-гречески «исмаилитин лаон», «лаон» – форма греческого слова «лаос». Слово употреблено для обозначения именно нехристианских народов, которые переходят в подчинение христианским царям. Читаем далее текст стихиры. «Тя ныне со страхом христиане целующие, на тебе пригвоздившегося Бога славим». Целующее причастие от глагола «целовати», что в церковнославянском языке обычно имеет значение «приветствовать», но слово греческое, которое переводится на церковнославянский язык глаголом «целовати», имеет также и то значение, которое в русском языке существует у слова «целовать», «лобзать», «делать поцелуй». Здесь, пожалуй, можно сказать, что эти значения объединяются. «Целующее», то есть «целуя» в русском значении этого слова, «целуя крест», но и выражая особую радость, особое благоговение перед орудием нашего спасения. «Со страхом целующее», сказано здесь. В стихире «страх» по-гречески «фовос», «фобос» в более древнем произношении этого слова. Его первоначальное значение действительно «страх», «ужас», но в новозаветных текстах, в христианских текстах появляется значение «благоговение», «благоговейный трепет», «почтение». Именно вот такие два значения приводит для этого греческого слова «фовос» или «фобос» греческо-русский словарь Нового Завета, изданный Российским библейским обществом. Первое значение – страх, ужас, а второе значение – благоговение, благоговейный трепет, почтение, уважение к людям, то есть либо трепет перед Богом, либо уважение к людям. Значит, со страхом целующее, с благоговением поклоняясь или с благоговением целуя. Страх, еще раз повторим, это перевод греческого слова «фовос». Далее читаем в стихире «На тебе, пригвоздившегося Бога, славим глаголющее». «Пригвоздившегося» надо отметить, что в греческом оригинале этой стихиры употребляется страдательное причастие пригвожденного. Профессор Скобланович в своих комментариях к службе праздника воздвижения креста отмечает, что в славянском переводе может быть намеренно общий залог для указания на добровольность распятия. Конец цитаты. Значит, церковнославянский перевод далеко не всегда является рабским подстрочником греческого текста. Здесь вполне можно найти и творческий подход к переводу оригинала, то есть первоначального текста на греческом языке. Итак, «На тебе, пригвоздившегося Бога, славим глаголюще, Господи, на том пригвоздивайся, помилуй нас, яко благ и человеколюбец». На месте церковнославянского «пригвоздивайся» греческое слово, которое надо перевести как «распятый», слово, имеющее тот же корень, что в слове «ставрос», «крест». Скобланович отмечает, что в Новом Завете это слово, ну, форма глагола «ставроо» — «распинать». В Новом Завете везде о распятии Христовом, но церковные песни предпочитают глагол, переводимый как «пригвоздиться», как более образное выражение. Ну и опять же, здесь в греческом тексте страдательное причастие, а в церковнославянском форма общего залога. Вот это Скобланович тоже отмечает для указания на добровольность распятия по его мысли. Итак, прочитаем текст этой стихиры еще раз по-церковнославянски и переведем на русский язык. «Приидите, вернии, животворящему древу поклонимся. На нем же Христос, царь славы, волею руце распростер, вознесе нас на первое блаженство, я же прежде враг, сластью украд, изгнанный от Бога сотвори. Приидите вернее, древу поклонимся, им же сподобихомся невидимых враг сокрушите главы. Приидите вся отечествие языков, крест Господень песнями почтим. Радуйся кресте падшего Адама, совершенное избавление. О тебе бо вернейшие цари наши хвалятся, яко твоею силою исмаильтеские люди державно покоряющие. Тя ныне со страхом христиане целующие, на тебе пригвоздившегося Бога славим глаголющие, Господи, на том пригвоздивайся, помилуй нас, яко благ и человеколюбец. Давайте верные поклонимся животворящему древу, на котором Христос, царь славы, добровольно распростерши руки или распростерев руки, вознес нас к первоначальному блаженству, которых враг прежде через наслаждение украв, сделал изгнанными от Бога. Давайте верные поклонимся древу, через которое мы удостоены сокрушить головы невидимых врагов. Все племена народов, давайте крест Господень почтим песнями. Радуйся, крест, совершенное искупление падшего Адама. Тобою хвалятся или тобою гордятся наши верные цари, как подчиняющие властно твоею силою измаильские народы. Тебя ныне с благоговением христиане целуя, на тебе пригвожденного или пригвоздившегося Бога славим, говоря: Господи, на нем пригвоздившийся, помилуй нас, как благой и человеколюбивый. Сегодня мы заканчиваем наш урок. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!